Сергей Ревенко из института, из Украинского института национальной памяти. Мы с ним будем говорить о декоммунизации в правовом аспекте, поскольку Сергей юрист института. Вот мы сейчас прослушали репортаж из Константиновки, вот и услышали о том, что переименование улиц в этом городе происходит, ну вот, наверное, не совсем так, как представляли себе этот процесс в Украинском институте национальной памяти, когда одной из идей было на то, что заменить название улиц советских коммунистических вождей на людей, которые проживали, например, на Донбассе, являются гордостью Донбасса, историей, историческими персоналями очень важными, возможно, несколько забытыми или специально преданными забытью советской властью. Но, тем не менее, предложение по тому, чтобы назвать эти улицы в честь украинских писателей, правозащитников, диссидентов, были отклонены депутатами Константиновки, и вместо, например, Фрунзе, да, будет Героев труда. Сергей, скажите, как вам вот такая вот новость о процессе декоммунизации из Константиновки?
Добрый вечер. Ну, на самом деле, новость, она, можно сказать, ничего эксклюзивного, потому что в некоторых населенных пунктах на востоке и на юге мы сталкивались с подобным переименованием. Да даже, чтобы далеко не ходить, вот последняя серия переименований, которую осуществил Киевсовет в Киеве, в Дарницком районе, в Бортничах, то есть приблизительно по такому же принципу были подобраны новые названия. На самом деле, я думаю, что универсального какого-то тут решения быть не может. В любом случае, по каждой улице должно быть индивидуальное решение, должно быть индивидуально вноситься какое-то предложение от местной громады, и дальше уже все зависит от того, насколько представители местной громады активно будут отстаивать свою точку зрения и переубеждать депутатов в том, что именно такое название должно быть для улицы.
Но ведь процесс декоммунизации должен завершиться 23 ноября, если я не ошибаюсь, согласно закону.
Не совсем так. До 21 ноября мы называем это первым этапом процесса декоммунизации, в которой местные советы должны, с одной стороны, переименовать те улицы, которые и другие объекты топонимики в границах населенных пунктов, которые подпадают под действие закона. И второе, что они должны сделать, это провести общественное слушание и выбрать новое название для тех населенных пунктов и районов, которые тоже подпадают под действие закона, оформить местные депутаты это должны соответствующим решением своего совета и направить эти предложения в Верховную Раду. Но это только первый этап. Естественно, законодатель предусмотрел такой вариант, что до 21 ноября не все органы самоуправления, не все общины могут завершить этот процесс переименования как улиц, так и других объектов топонимики населенных пунктов. Поэтому далее, следующий этап, это после 21 ноября, на протяжении следующих 3 месяцев, городской, сельский, либо же поселковый голова сможет переименовать улицы, которые не были переименованы решением совета, своим распоряжением. Если же это не будет сделано распоряжением головы, то, соответственно, наступит третий этап, который также продлится еще 3 месяца, то есть до 21 мая следующего года, когда такое переименование сможет осуществить глава областной администрации своим распоряжением.
А если он откажется?
Ну, в данном случае, если он откажется, то тогда у инициаторов и соответствующих государственных органов будут все основания обратиться в суд, и тогда уже за неисполнение решения суда там уже наступает ответственность вплоть до криминальной.
Ну, то есть ситуация же какая? Не просто депутаты зачастую отказываются, а те, кто их избирал. То есть,
естественно.
Большая часть населения этой страны против этого закона, против переименования улиц, против сноса памятников тому же Ленину.
Ну, я бы сказал, что тут скорее мы имеем дело с каким-то пассивным таким опором этому процессу. То есть, с одной стороны, люди просто не хотят переименовывать вообще ничего, потому что это какие-то изменения, это там новые названия, которым нужно привыкать, там еще можно привести ряд аргументов. С другой стороны, это действительно может быть нежелание и самих органов местного самоуправления, в том числе и в связи с теми выборами, которые у нас имели место в прошлое воскресенье, и в связи с тем, что часть электората, которая, как правило, более активно ходит на выборы, это люди старшего поколения, которые, в общем-то, сами по себе в силу своего возраста тоже не очень любят какие-либо изменения в своей жизни, поэтому вот в связи с этим и депутаты тоже не очень активно этот процесс дальше продвигали.
Попросту говоря, они обещали
электорату, да, что мы будем выполнять закон, но так, чтобы ничего не менялось в нашей с вами жизни. Ну вот сейчас выборы прошли, то есть где-то и переизбрались там головы и депутаты, где-то не переизбрались, где-то имеем новые составы советов, то есть далее уже процесс будет двигаться уже без оглядки на выборы.
А, вот переименовали, например, города некоторые. Артемовск, есть уже решение горсовета о переименовании, о возвращении исторического названия Бахмут или Бахмут. Местные нам люди говорили все-таки Бахмут. Но нет до сих пор решения Верховной Рады. Почему?
На самом деле процесс переименования не завершен, и решение Верховной Рады и не может быть, потому что решение Верховная Рада сможет принять, опять же, согласно закону, только после 21 ноября. До 21 ноября это срок, который отведен местным органам самоуправления для того, чтобы провести общественное слушание, сформировать какие-то предложения и подать их на рассмотрение Верховной Рады. То есть, ну хорошо, что нашлись такие населенные пункты, как Артемовск, как Дзержинск тот же.
Как переименовали?
Дзержинск предложено переименовать в Турецк. Это топоним, связанный с названием речки, на которой находится этот населенный пункт. Там речка называется Казенный Торец, соответственно, производная от речки Торецк. На самом деле этих населенных пунктов уже намного больше. У нас есть статистика, правда, это по состоянию на начало сентября. Уже более 40 населенных пунктов по всей Украине такие общественные слушания провели. И, если не ошибаюсь, более 15 уже приняли соответствующие решения местных советов. Ну вот буквально вчера к нам в институт связывались с нами представители село, которое называется Ленинка. Это Баштанский район Николаевской области. То есть они уже тоже подготовили проект решения и буквально вот на следующей неделе собираются выносить его на рассмотрение своего местного совета.
В некоторых городах, в которых должно произойти переименование, согласно закону о декоммунизации, сейчас готовятся ко второму туру выборов. Я говорю о Днепропетровске. Вот там такая интересная технология черного пиара против одного из кандидатов, против Вилкула. От его якобы имени рассылаются листовки, в которых Вилкул обещает, что оставят город Днепропетровск и просто объяснят центральной власти, президенту Украины, Верховной Раде, что Днепропетровск это на самом деле в честь Петра Порошенко. Днепро и вот Петровск как президент Порошенко. Есть ли, по вашим данным, еще какие-то вот подобные манипуляции по Украине с желанием местной громады все-таки, несмотря на закон, оставить название, вот как Днепропетровск, похожая история Ильичевск, где пытаются сейчас депутаты и местные политики убедить непонятно кого, что назван это не в честь Ильича, Владимира Ильича, и даже не в честь Брежнева, как шутили в советское время, а в честь пророка Ильи. И что тогда в таких случаях, как эту ситуацию оценивают в Украинском институте национальной памяти?
Ну, на самом деле есть такие случаи, несколько еще случаев, кроме тех, которых вы назвали. Это город Котовск. Тоже
а в честь
якобы
котов?
Не в честь Котовского, либо же в честь котов, либо же в честь какого-то там отца Котовича, священника, о котором никто не знает.
Но
даже
вы не
в этом
верите
городе.
Этого.
Не, я думаю, что и даже местные в местной громаде не особо верят, что это в честь какого-то священника, о котором они сами не знают ничего. Ну и есть еще ряд сельских населенных пунктов с названиями вроде Жовтневе, Октябрьское, то есть тоже якобы не в честь Октябрьской революции, а в честь там теплого месяца осени. Вот мы так считаем. Но на самом деле это не более чем манипуляция, потому что закон говорит четко, что названия должны быть изменены, то есть город или же село, или же поселок должен быть переименован. То есть, если мы говорим о том, что Днепропетровск мы оставляем, но даем ему какой-то там новый смысл, то это всего лишь манипуляция, и закончится это тем, что название будет определять не местная громада и рекомендовать его Верховной Раде не местный совет, а уже сами депутаты будут принимать решение. И тогда вот те политики местного уровня, которые манипулируют и говорят, что мы тут кого-то переубедим и наполним старое коммунистическое название новым смыслом, вот чего они добьются, так только того, что решение примет Верховная Рада, и фактически оно будет спущено сверху к громаде.
Сергей, хочу вернуться к такой еще теме. На год назад снос памятника Ленина в городе Харькове. Если помните, за этим наблюдала вся страна в прямом эфире. Это, по-моему, было воскресенье, что это были итоговые выпуски новостей на всех центральных каналах, и везде были такие окошки о том, как сейчас рушат памятник Ленина. И напомню, что тогда было даже возбуждено дело о незаконном сносе памятника, но его Аваков дал распоряжение его как-то там закрыть, потому что ночью, спустя несколько часов после сноса памятника, тогдашний губернатор и председатель Харьковской областной государственной администрации Балута выпустил распоряжение об его сносе. Вот как, по-вашему, так должен исполняться этот закон?
Ну, на самом деле, если мы говорим о том событие, которое имело место в прошлом году в Харькове, то давайте не забывать, что тогда закона не было. Тогда это все осуществлялось, в общем-то, стихийно и силами снизу, и так, как оно, наверное, не совсем так оно должно было бы быть.
Сейчас?
Поэтому, сейчас одна из целей, в общем-то, для чего и принимался закон, для того, чтобы вот этот процесс демонтажа советских памятников ввести в законодательное русло. То есть, если мы говорим о действующем законе, то давайте еще раз не забывать о том, что ни один пункт этого закона не требует что-то уничтожить. Закон говорит только о том, что ряд памятников, которые подпадают под его действия, должны быть демонтированы.
Куда потом этих Ленинов?
А дальше по поводу демонтажа уже решение должен принимать местный совет. То есть, если этот памятник, который является какой-то культурной ценностью или же там работа известного скульптора, ну то есть должен быть сохранен там для истории и для потомков, то одним из решений может быть либо передача его в какой-то музей, там исторический или краеведческий, или же создание, например, парка тоталитарной скульптуры или же советского периода по образцу, как это было сделано в той же Литве, например. Если, например, этот памятник не составляет никакой ценности, то есть имеем по Украине достаточно большое количество там типовых гипсовых там цементных ильичей, которые там клепались под копирку, особой ценности никакой не составляют, тогда, естественно, совет может принять решение, что незачем этот памятник дальше там где-то хранить, можно что-то с ним там сделать, либо же утилизировать, либо же там переработать на материалы, может быть там продать с аукциона кому-то, не знаю, если кто-то захочет купить, но в любом случае совет, принимая решение о демонтаже, должен и, соответственно, принимать решение о дальнейшей судьбе памятника.
Есть же необычные памятники, я когда-то снимала сюжет о том, какие памятники Ленину существуют вообще в стране. Я откопала, например, что в Полтавской области в селе Першотравневе находится памятник Ленину и Крупской. Ну, оказывается, что вот таких семейных памятников на весь Союз было, ну, там, несколько единиц всего, и вот один из них находится в этой Полтавской области в селе Першотравневе. Так вот, там постоянно происходила такая ситуация, что голову Ленину, Крупскую не трогали, а голову Ленину постоянно отбивали. Но буквально на этой же улице, несколькими домами вверх, жила представительница местной ячейки Компартии, и она каждый раз находила эту голову, и мы тогда тоже приехали, зашли к ней, это была эпическая картинка, когда мы заходим к ней во двор, она выносит эту голову, она ее хоронила где-то в курятнике, голова окрашена, часть ее закрашенная, она, значит, привозит, ну, как-то ее реставрирует и каждый раз устанавливает на место. Мне, кстати, интересно, что сейчас с этим памятником, потому что, ну, он необычный и уникальный. Одна из новостей последних относительно о том, что Петр Симоненко подал в суд, Европейский суд по правам человека, на украинские власти, которые как раз приняли этот закон о декоммунизации, тем самым запретив на территории государства Коммунистическую партию Украины. Как, по-вашему, вы как юрист можете оценить перспективы судебные такие?
На самом деле, если говорить о перспективах и вообще о ситуации, которая сложилась сейчас в Компартии в связи с принятием декоммунизационного закона, то Коммунистическую партию как такую пока что что не запретили. Решения суда о их запрете либо же распуске нет. Есть только решение Министерства юстиции о том, что они не могут принимать участие в выборах в связи с тем, что они не привели свое название, символику, уставные документы в соответствии с законом. Насколько я помню, то в Министерстве юстиции этот вопрос рассматривала соответствующая комиссия, которая была создана постановлением Кабинета министров и приказом министра юстиции. Неоднократно, снова же таки, в адрес коммунистической партии направлялись уведомления о том, что им необходимо привести свою символику, свои уставные документы и названия в соответствии с законом. И в связи с тем, что они не дали ответа и не привели, то было принято решение комиссии рекомендовать министру принять соответствующий приказ. И такой приказ тоже в июле месяце, если я не ошибаюсь, министром юстиции был подписан. Ну, о перспективах тут говорить сложно, потому что пока что еще нет даже решения о том, принял Европейский суд к рассмотрению этот иск или не принял. Снова же таки, подан этот иск был, либо же это был, как очень часто у нас бывает в политической среде, что что-то заявлено, но за этим заявлением никаких действий не было. То есть тут нужно дождаться уже каких-то, как говорится, какого-то фидбэка от Европейского суда, и тогда уже ознакомившись с тем, что с той позицией, которая изложена в иске, если он действительно подан, тогда уже оценивать.
Насколько я помню, одной из важных составляющих пакета законов о декоммунизации является открытие доступа простых граждан в архивы силовых структур, в СБУ, очевидно, возможно, я каких-то не припомню еще упомянутых в законе. Начал ли закон действовать в этой части? То, что Ленинов снесли и переименовывают, это очевидно. А что в архивах?
В архивах закон действительно начал действовать. То есть, несмотря на то, что пока еще процедура передачи документов из коммунистического периода, из архивов спецслужб в архив Украинского института национальной памяти. Нет, речь не идет только об архиве СБУ. Там на самом деле их гораздо больше, я чуть попозже об этом скажу. Но закон о доступе действовать уже начал. То есть имеем прецеденты уже в Львовской области, в Ровенской области, когда исследователи обращались и получали доступ к документам. Но не всегда было гладко, потому что, снова же таки, для архивистов закон был новый, с ним нужно было разобраться, там, как его исполнять на практике. Но после того, как были даны соответствующие обращения на директоров архивов, такой доступ был
получен. Какой алгоритм? Вот скажите,
алгоритм на самом деле очень простой. Человек пишет заявление о том, что он хочет ознакомиться с какой-то информацией советских репрессивных органов. Дальше это заявление он отправляет или по почте, или нарочно регистрирует в архиве и получает ответ, что если эта информация действительно находится в этом архиве, и она действительно подпадает под действие закона, то тогда ему просто предлагается, согласно часам работы архива, договориться о каком-то дне, когда он сможет прийти ознакомиться с интересующим его делом или документом. Если же, например, эта информации нет конкретно в этом архиве, то либо архив пересылает обращение гражданина в другой архив, где эта информация есть, либо же, если эта информация, например, уничтожена или находится вне Украины где-то, то человек получает соответствующий ответ.
Я напомню нашим зрителям, что у нас в студии...
Слушателям,
что у нас в студии находится Сергей Рябенко, это юрист Украинского института национальной памяти. Сергей, скажите, а у вас есть какие-то цифры о том, например, что в Украине столько-то памятников советского режима, и сейчас столько-то уже снесены, или столько-то улиц, и столько-то уже переименованы, и так далее. Есть какие-то цифры?
Значит, на самом деле, если говорить об улицах, цифр таких, к сожалению, нет. Почему? Потому что нет какой-то единой государственной статистики о том, сколько всего у нас улиц и других объектов топонимики в населенных пунктах. То есть только та информация, которую мы получаем из средств массовой информации, либо же из обращений к нам конкретных органов местного самоуправления. Ну, бывает очень часто, что к нам обращаются там либо же какой-то городской голова, либо же представители какого-то местного совета о том, что вот у них есть ряд улиц, они просят дать консультацию о том, подпадают названия конкретных улиц под действие закона или же не подпадают. Угу. Если говорить, например, по городам, то статистика такова. На сегодняшний день это порядка 940 населенных пунктов на всю Украину, которые подлежат переименованию. Это где-то 3-4% от общего количества населенных пунктов. Из тех, что провели уже общественные слушания и приняли решение, но я эту цифру называл уже, это приблизительно 40 населенных пунктов по состоянию на начало сентября провели такие общественные слушания, и приблизительно 15, снова же на начало сентября, уже приняли соответствующие решения. Но это без учета последних решений, как то по Артемовску, по Дзержинску и по ряду других населенных пунктов. То есть очевидно, что сейчас уже статистика изменилась, сейчас уже цифры подросли, но пока что эта информация к нам еще статистическая не поступала.
940 населенных пунктов, это в том числе, которые сейчас находятся под временной оккупацией?
Это и те, которые находятся под временной оккупацией в Донецкой и Луганской области, это и Крым, это и даже Севастопольский горсовет.
Просто у меня сразу перед глазами стоит вот это видео, если помните, в Севастополе. А, там, когда мужчина вышел на сцену и на фоне звезды с портретом Сталина пел песню «Верните нам Сталина». И люди вставали и аплодировали. Я просто не представляю, как это возможно, когда Крым вернется в состав Украины, оттуда уйдут оккупанты, как там возможна декоммунизация.
Ну, на самом деле, декоммунизация, если говорить о ней как о процессе, то это не будет какое-то одномоментное решение. Это даже не то, что когда в тот же Крым или на отдельные районы Донецкой и Луганской области вернется украинская власть, что, например, там завтра мы переименовали все населенные пункты, там послезавтра демонтировали все памятники, и вот процесс декоммунизации у нас завершился. Нет, на самом деле, это процесс, результатом которого должно быть изменение сознания. Процесс будет долгим, говорю сразу, то есть он не будет легким, работать нужно будет над ним достаточно долго, достаточно упорно, достаточно привлекая туда ресурсы не только Института национальной памяти, но, очевидно, и всех органов государственной власти, общественных организаций, местного самоуправления. Но в любом случае дорогу осилит идущий.
Я правильно помню, что Запорожье у нас остался последний областной центр, где стоит памятник Ленину?
Ну, если не брать Донецка и Луганска, да.
Причем он стоит на площади Ленина, это же вот в Запорожье там уникально, да, это дамба Ленина, это проспект Ленина, упирается в площадь Ленина, на которой стоит памятник Ленина, который смотрит на дамбу имени Ленина.
Вот, да.
И что-то еще там есть. А, и, кстати, я разговаривала, опять-таки, у меня много знакомых друзей живут в Запорожье, с людьми, у которых ярко проукраинская позиция, ну как ярко, да, они русскоязычные, они люди, выросшие на востоке Украины, на юге Украины, но они там проукраински настроены, они говорят о том, что не нужно относить Ленина. Ленина в Запорожье оберегают от сноса тем, что его каждый раз наряжают во что-то.
То вышиванки, да?
Вышиванки, какие-то казачьи штуки. Последний раз я была с месяц назад, он там был одет в форму местной футбольной команды и так далее. Вот они говорят, что не надо.
Вы знаете, могу ответить таким образом. Если бы где-то, например, в Германии сохранился бюст Гитлера, и если бы на него сейчас одевали точно так же там еврейскую кипу, я не думаю, что это было бы нормально воспринято.
И спасло
в том числе,
бы памятник.
И спасло бы памятник Гитлеру от демонтажа. Но поэтому фигуры, в принципе, одного масштаба.
Но при этом, помните, в том же Запорожье создали памятник...
Сталину, да?
Нет, Сталину, да, в том числе. А вот недавно там местный бизнесмен профинансировал создание памятника Путину с невинно убиенным Снегирем, да, потому что именно Запорожье стал автором... Именно в Запорожье родился этот мем о том, что там, значит, школьников заставляют убивать снегирей и любить синичек, как-то так. И я знаю, что этот... Сейчас идет вопрос о том, чтобы установить этот памятник в центре Запорожья. На этом мы заканчиваем нашу беседу. Я напоминаю, что у нас в студии был Сергей Ребенко, и мы разговаривали о процессе декоммунизации в стране.